Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Валерий Залужный отказался ответить на вопрос, планирует ли ВСУ большое наступление в будущем году. Сможет ли журналистка Екатерина Дунцова зарегистрироваться кандидатом в президенты России? Борис Акунин внесен в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Остановит ли это распространение в России его книг и книг других осудивших войну в Украине писателей? Также сегодня.
Иногда сражаться – это все-таки моральная необходимость.
Умер кинорежиссер Атар Ясилиани. На фоне продолжающихся ожесточенных боев в Украине практически по всей линии боевого соприкосновения командующий ВСУ Валерий Залужный, общаясь с журналистами, отказался сегодня ответить на вопрос, готовится ли украинская армия к новому большому наступлению в будущем году. Залужный сказал, что не может раскрыть эти данные, поскольку речь идет о войне, цена победы в которой – человеческие жизни. А вот что в эфире украинской службы «Радио Свобода» сказал о положении на фронте сержант ВСУ и спикер, рассказывающий о войне в Украине волонтерского проекта «Информ Напалм» Михаил Макарук.
Вы выбачьте меня за військову такую грубую лексику.
Простите мне грубую военную лексику, но что западные медиа, что наше общество крайне офигели в доску. Вы выстояли. Простите, но мы выстаиваем против самого крупного противника на всем континенте. Больше того, мы отбиваемся. Так что, когда говорят про успешность или неуспешность контрнаступления, я хочу спросить у тех же самых западных медиа, какой процент обещанной техники и снарядов мы получили для того, чтобы работать дальше? У нас тотальная недостача боеприпасов, капитальная. Более или менее нормальная ситуация на Востоке. У нас обеспечены снайпера. У нас тотальная нехватка боеприпасов для минометов, для ствольной артиллерии. А европейцы знают только то, что им говорят американцы. И ничего не делают. Все это очень смешно, конечно. Чем запомнится 2023 год? Обещанием мощного Евросоюза предоставить миллион снарядов, которые он не выполнил. А Северная Корея выполнила через 3 недели, дала миллион снарядов россиянам. Вот этим запомнится. Полной, на мой взгляд, импотенцией и запоздалыми решениями западных партнеров.
И видят так в историю.
Это был сержант ВСУ, спикер, рассказывающего о войне в Украине волонтерского проекта «Информ Напалм» Михаил Макарук, фрагмент сегодняшнего эфира украинской службы «Радио Свобода». Владимир Путин тем временем после съезда партии «Единая Россия», поддержавшего его выдвижение кандидатом в президенты, комментировал публикацию в немецком издании «Бильд», согласно которой в планах Кремля нападение на страну НАТО. «Бильд», как известно, таблоид, но опубликованный этим изданием в январе 2022 года план российского вторжения в Украину, воспринятый тогда многими как бред сумасшедшего, оказался точным предсказанием того, что в реальности произошло. И вот что сказал Владимир Путин.
Это чушь полная. У России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века, все давно решены. Проблемы не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Так же и с другими странами, в том числе со странами НАТО. С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем.
Путин хоть и заручился формально поддержкой «Единой России» и даже посетил ее съезд, на выборы идет именно как самовыдвиженец. Организаторы его предвыборной кампании, по-видимому, решили, что выдвижение от ядра повредило бы интересам Путина, учитывая имидж партии в народе. Но Путин воспользовался съездом как трибуной для очередного публичного выступления, можно считать это частью предвыборной кампании, широко разошлась в частности его фраза о том, что он никогда не променяет суверенитет на колбасу. Но я обратил внимание в первую очередь на его призыв быть готовыми к тому, что проблемы России будут расти как снежный ком. Вот как это прозвучало.
Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Ну, мы же Россия, мы же зимняя страна. Так мы любим снег. Смотрите, сколько у нас навалилось снега.
По совпадению, сегодня в родном для Путина Петербурге от падения снежных масс и глыбы льда погиб 35-летний мужчина. Падение льда и снега с крыши балконов – проблемы Петербурга уже много-много десятилетий. Но 20 с лишним лет правления Путина мало приблизили ее решение. Зато стали снижаться в последние дни взлетевшие до небес цены на куриные яйца в России. Во время прямой линии на прошлой неделе Владимир Путин объяснил рост цен на яйца ростом спроса, а недостаток вакцин от кори – отсутствием достаточного количества яиц, которые для изготовления вакцин используются. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отчитываясь об улучшении ситуации с яйцами, скромно не стал связывать это в первую очередь с последствиями прямой линии Путина. Песков похвалил Министерство сельского хозяйства, поблагодарил Бога и успокоил население.
Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали. Был очевиден кризис. Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом, и действительно удалось таможню обнулить. Было согласовано с комиссией ЕАЭС. Действительно были проведены оперативные контакты с другими странами с тем, чтобы за счет импорта насытить рынок и тем самым обратить цены в траекторию снижения. Ну, действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет, энергичные меры принимаются. Рынок это такой достаточно подвижный. Существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост. Почему говорят о том, что моментально нельзя обеспечить снижение цен? Ну, есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт. Пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественный процесс. Правительство продолжает энергично работать.
Это был Дмитрий Песков. Вчера же в Москве состоялось заседание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой. На это заседание зарегистрировались 719 человек, по закону их должно было быть не менее 500. О желании Дунцовой баллотироваться стало известно еще несколько недель назад. Вот что она говорила в начале декабря в эфире телеканала «Настоящее время».
Знаете, очень грустно жить последнее время, и то, что происходит в общем и с теми людьми, которые хотят высказываться открыто, их сажают в тюрьму за слова, не за действия какого-то насильственного характера. Я считаю, что это в данный момент в определенной степени между собой сталкивает разные категории людей, которые проживают с разными взглядами. Это неправильно. Наша страна на самом деле очень хорошая, дружная, поэтому то, что сейчас происходит, и противопоставляются одни люди другие внутри семьи, внутри общества, внутри там отдельных коллективов, это очень угнетает. И я думаю, что в том числе и мои коллеги согласятся, что ну, там журналисты, и что даже им сейчас очень сложно, находясь в России, говорить о каких-то вещах и, прежде всего, думать о том, какие последствия могут быть. Ну, зачастую у нас чиновники, к сожалению, бегут впереди паровоза, то есть стараются отчасти выслужиться, несмотря на то, что им прямых указаний не поступает. Я не хочу сказать, что в избирательных комиссиях кругом там мошенники, которые там сидят и подбрасывают дополнительные бюллетени там нужным людям. Нет, конечно, везде есть порядочные люди, которые хотят просто работать. И для того, чтобы они это делали, не должно поступать никаких разнарядок, но, скорее всего, в определенных городах, может быть, отдельных избирательных комиссиях все равно это будет присутствовать. Но я надеюсь на то, что большинство будет исполнять свою работу в соответствии с законом. Потому что мы сами, моя команда, приоритет ставим именно соблюдение законов Российской Федерации, несмотря на то, что некоторые вызывают сомнения и огорчения. Но, тем не менее, наша принципиальная позиция – идти в соответствии с нотой права. Хотелось бы пробудить людей, которые разочаровались, которые являются сторонниками бойкота, которые являются сторонниками того, что у нас выбор без выбора. Если у них будет альтернатива, то это будут настоящие демократические выборы, от которых мы давно уже, по сути говоря, забыли. Хочется вернуть эту надежду, и люди так и пишут мне в комментариях, что я не ходил и не думал, но если вы будете зарегистрированы, я обязательно приду. Это очень важно. Я не входила в контакт ни с какими представителями Кремля, это точно, и согласования тоже не было. Просто уже, не знаю, мне кажется, это как оправдание звучит, потому что ну, это логично. Все люди, которые меня поддерживают, они не связаны с Кремлем, и я этому безмерно рада. И очень классно, что присоединяется молодежь, которая в последнее время говорит, что она там аполитична, она не ходит никуда. У меня в канале Telegram огромное количество креативной молодежи, которая проявляет себя в том числе, когда делает там ролики, баннеры, там плакаты, ставит на аватарку, придумывает какие-то лозунги. Вот тот креативный процесс, на самом деле, вот то движение, это тоже очень важно. Я надеюсь, что молодежь не передумает до марта и придет на избирательные участки.
Это была журналистка Ржева Екатерина Дунцова. Уже известно, что у Дунцовой есть проблемы с переводами денег на избирательную кампанию. Одна из членов ее инициативной группы, правозащитница Ольга Суворова, связала свое сегодняшнее задержание в аэропорту Красноярска именно с тем, что она поддержала Дунцову. Дунцовой предстоит еще собрать несколько сот тысяч подписей в поддержку своего выдвижения, так что перспективы ее регистрации кандидатом в президенты пока довольно туманны. Но посмотрим. Слушайте «Время свободы». Писатель Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом почти синхронно сообщили сегодня российские информационные агентства. Внесение в такой список, в принципе, должно означать, что против Акунина возбуждено дело об экстремизме, но до сих пор ничего о таком деле известно не было. На прошлой неделе издательство АСТ приостановило выпуск и распространение книг Акунина, а также писателя Дмитрия Быкова. Это произошло после того, как в разговоре с российскими пранкерами Лексусом и Вованом Акунин и Быков выразили готовность оказывать поддержку Украине. Основатель созданного ровно 9 месяцев назад, работающего за пределами России издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе считает, что действия властей только привлекают внимание к запрещенным книгам, распространение которых в России властям не остановить.
Бесполезно запрещать книги, во-первых, потому что это книгам привлекает внимание, во-вторых, век электронной почты, разных коммуникаций, бесконечного перемещения людей туда-сюда. Эту книгу можно купить, например, в Грузии, в Израиле, в Англии, Франции, в Америке, где угодно. И оттуда люди привозят эти книги. Это все продается, в том числе продается за рубли. И этот способ никакая власть не сможет перекрыть, как бы они ни старались. Да. Понимаете, власть действует какими-то такими, знаете, методами или представлениями о мире 70-х, 80-х годов, когда не было электронной почты. После начала вторжения библиотеки шалили, да, отправляли в спецхраны или списывали много разных книг, но это как бы инициатива такая была более-менее региональная. Вот такое громкое заявление, это, конечно, глупость, это трусость, но вот оно действительно первое. Разумеется, люди могут покупать и привозить в Россию и так далее любые книги. И мы рады предложить руку помощи всем писателям, которых запрещают. Поэтому мы и дальше будем продолжать, конечно, издавать этих людей. И, кстати говоря, великий роман Быкова «ЖД» у нас будет издан в январе. Это новая версия этого романа. Роман написан достаточно давно, но предсказал все, что с нами происходит, поэтому я решил его переиздать. Действительно, последние 30 лет книга была таким очень свободным средством массовой информации. Может быть, в связи с тем, что как раз это при огромных тиражах, совокупных тиражах. Да, в России издавалось порядка 100 тысяч наименований только книг. То есть 100 тысяч разных книг издавалось каждый год. Это все-таки была ниша, знаете, такая интельская, интеллигентская немножко. Не все люди читали книжки. Это не было предметом какого-то массового помешательства и так далее, в отличие, например, от сериалов, игр и телевизионных новостей. Но сейчас, конечно, все будут оглядываться на ситуацию. Они напишут ли донос, да, не придут ли в издательство с обысками, с запретами какими-то, что еще дальше будет. И писатели, наверное, тоже будут подвергаться какой-нибудь самоцензуре. Да, если хочешь издаваться в России, вот изволь там соблюдать какие-то правила и не говорить слишком опасных вещей, публично, во всяком случае. Но тут уж между струйками, что пройдет, что не пройдет внутри России, непонятно. Но в любом случае есть, есть мои коллеги, мы издадим эти книги, и они в любом случае появятся в свободном обороте. То есть люди, захотевшие прочитать, их прочитают. Более того, любые запреты будут поднимать популярность этих книг. Как я шутил, когда меня спрашивали, как приучить ребенка к чтению, я говорил, что надо запрещать плод, который сладок, который привлекателен, и тогда ребенок, конечно, будет читать эти книги.
Это был основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. Ну, в России, как и в советские времена, есть, конечно же, и книги, которые не только не запрещаются, но и издаются огромными тиражами и всячески продвигаются, правда, при этом над ними смеется вся страна. Вот как пошутила по поводу одной из таких книг команда «МАИ» во время полуфинала КВН. Я не вижу, признаюсь, в этой шутке признаков какой-то оттепели на Первом канале российского телевидения. Просто надеюсь, что ее услышал Владимир Мединский.
Мы должны сегодня победить, как Нельсон Мандела победил крепостное право. Размотать, как долгорукий, катушку Теслы. Превзойти ожидания, как Столыпин, когда собрал самолет Сикорского.
Чего?
А, вы новый учебник по истории еще не читали? Зря. Хорошая книга. Скорее бы фильм.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 декабря. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Софии продолжается снос памятника советской армии, расположенного в самом центре города. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Были выступления против сноса памятника и в самой столице Болгарии. А я попросил моего коллегу, специалиста по странам Балканского полуострова Андрея Шарова, рассказать и о самом памятнике, и о том, почему было принято решение его демонтировать. Андрей, в моем детстве стоит над горою Алеши Болгарии русский солдат. Почитание российских, русских, советских воинов, по-моему, в Болгарии было традицией много-много лет, несмотря на самые разные изменения. Почему происходит то, что происходит?
Ну, это такая комплексная история, я бы сказал. Речь не идет сейчас о памятнике в Пловдиве, как раз Алеши Болгарии русскому солдату. Я напомню, что тот монумент, это такой базовый типический монумент, назывался он вообще «Красный богатырь». Таких монументов, но поменьше, как над горою в Пловдиве. В Болгарии стоят несколько десятков. Я видел в нескольких болгарских городах этих. Все они называются «Алёша». Относительно Пловдивского монумента была такая довольно живая дискуссия в конце 80-х, в начале 90-х, нужно ли его сносить. Такое компромиссное решение вынесли о том, что это крайне нецелесообразно с инженерной точки зрения. Он стоит на холме Бунарджик, и туда влито столько тонн бетона, железа, арматуры, всего остального, что не очень болгарские городские власти понимали, как это можно сделать. И на той же горе стоит еще один монумент памяти русских солдат, которые погибли при освобождении болгарских земель от турецкого ига, как это официально называется, от османского ига в 1877-78 годах. Он был большой, но на фоне этого гигантского монумента Алёши, а там 12 метров статуя, этот маленький монумент памяти русским солдатам выглядит очень как такая, как пристройка небольшая. Тут довольно сложная история, она связана еще и с особенностями того, что в советской, российской культурной традиции принято считать освобождением Болгарии советскими войсками от нацизма. Болгария воевала и в Первой, и во Второй мировой войнах против России и Советского Союза, и братские славянские народы, например, во время Первой мировой войны рубили друг друга, причем болгары делали это вместе с турками на фронтах Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны царь Борис вынужден был по ряду обстоятельств примкнуть к пронацистскому блоку, он отказался посылать болгарских солдат на русский фронт, на восточный, но болгарская армия была очень активна в действиях на греческом фронте и в Югославии, где, поскольку они оккупировали то, что сейчас называют Северной Македонией. В 1944 году, в сентябре, произошел переворот, царя скинули, Болгария одновременно, в протяжении недели, находилась в состоянии войны и с западными государствами, и с нацистской Германией, поскольку они объявили войну немцам, а англичанам и американцам они войну еще не перестали объявлять. Советский Союз и Болгария не прерывали дипломатических отношений во время войны. Болгария была союзницей нацистской Германии. Существовали дипломатические отношения. Это одна из причин, по которым партизанское движение в Болгарии никогда не было очень многочисленным, потому что Коминтерн и Советский Союз не поддерживал ни людской силой, ни оружием. И партизанское движение антинацистское началось только в последние месяцы перед освобождением Болгарии. И вот в конце 1944 года Болгария открыла свою территорию для прохождения советских войск. Они двигались через Югославию брать Венгрию, Будапешт. Я не встречал данных о том, что хотя бы один советский солдат был убит во время боевых действий от огня немцев или болгар. Немцы не оккупировали Болгарию, но Болгария предоставила им свободную возможность выйти из черноморских портов туда, в Германию, на северо-запад. В нашем советском таком культурном сознании вот эти все многочисленные памятники, это значит, советские солдаты там погибли, и мы память павших героев. Этого не было. Немножко все по-другому было. Это, конечно, наложилось в Болгарии на традиционные русофильские чувства, на благодарность по поводу освобождения от турецкого ига, и как-то вот получилось, что освободили два раза, хотя обстоятельства были совершенно разные. Новый взгляд на историю, он привел к тому, что в последние годы много разговоров стало именно вокруг самого главного центрального памятника, благодарности, как и называются они в Болгарии, это памятник памятник в центре Софии.
При каких обстоятельствах принималось вот это решение?
Этой дискуссии тоже не один год. Я видел этот памятник несколько лет назад. Он стоит в самом центре города. Это бульвар Царя-Освободителя. Там рядом небольшая речка. Это большой мемориальный такой комплекс. Он состоит из огромного пилона. Там советский солдат с автоматом. Женщина-мать болгарская, по-моему, работник болгарский. Еще с двух сторон там есть большие такие скульптурные группы. Там всякие группы болгарских трудящихся приветствуют советских воинов-освободителей. И есть еще два горельефа по бокам основного. Но и скульптуры, там разные советские воины в героических позах освобождают Болгарию и борются с нацизмом. На протяжении последних лет 15, наверное, и дискуссии общественные не стихают вокруг этого памятника, и разные хулиганы от современного искусства, они устраивают разного рода хэппининги, вот в частности эти горельефы, которые по бокам основного скульптурного этого комплекса, их то замазывали розовой краской, я видел остатки этой розовой краски на этих горельефах, разрисовывали фигуры комиксов популярных, Бэтмен и кто-то еще. Площадь, это, надо сказать, довольно неуютная. Памятник 54-го года, это типично такая сталинское лобовое такое вот представление о Второй мировой войне. И, конечно, каждое следующее правительство Болгарии, которое все увереннее входит в Европейский Союз, оно так или иначе в этой дискуссии участвует, этот вопрос поднимает. Ну и вот, в конце концов, под воздействием российской военной агрессии против Украины, вот последняя капля переполнила эту чашу, и было принято решение о сносе монумента. Примерно это похоже на многолетние дискуссии о демонтаже памятника Коню в Праге. Тоже, значит, думали, надо, не надо, проводили такие вопросы общественного мнения сяки, а потом просто вот пришло какое-то время, и взгляд на историю изменился, скорректирован был. Вот то же самое произошло и в Софии. В общем, это, конечно, дело болгарского народа. Какие памятники они ставят, какие они демонтируют. Там довольно сложное инженерное решение, потому что они по причинам, которые, видимо, могут объявить архитектор, они этот памятник не целиком снимают, они разрезают его по кусочкам. Сначала руку человека с автоматом, потом половину туловища матери, держащей ребенка на руках. И, естественно, это огромный хайп в сети и, значит, огромное количество фотографий таких скорбно-иронических. Но я думаю, это связано еще вот с чем. Первоначально было решение перенести этот памятник в там, парк скульптур советского периода. Я тоже был в этом парке, он в новом пригороде Софии, скажем так, расположен. Там стоит несколько памятников Георгию Димитрову, и там есть несколько красных звезд больших таких, которые в свое время в 90-е годы сняли с каких-то правительственных зданий. И, насколько я помню, этот парк, туда вставить этот огромный монумент, и даже вот только вверх его, вот этот памятник, совершенно невозможно. Видимо, вот отчасти поэтому было принято такое решение, что они немножко по кусочкам его разрезают, этот монумент, и потом, видимо, потихоньку просто утилизируют.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шарый. Воскресенье принесло печальную новость о смерти во Франции выдающегося грузинского кинорежиссера Атара Иосилиани. Ему было 89 лет. Тем, кто мало знаком с его творчеством, очень рекомендую посмотреть в первую очередь такие фильмы, как «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Фавориты луны» или «Охота на бабочек». Но это мой выбор. Во Франции Иосилиани жил с начала 80-х годов прошлого века. В 2008 году он назвал мародерами и трусами российских солдат, вторгшихся в Грузию. Резко осудил войну России против Украины, сравнив Путина с Гитлером. В память об Атаре Иосилиани сегодня его разговор с моим коллегой Игорем Померанцевым, который начался с вопроса об отношении режиссера к красному цвету в кинематографе.
Цвету можно относиться, не ассоциируя его с кровью. Его скорее можно ассоциировать с маком, огнем, с розой, я не знаю. Красный цвет, скорее, имел какое-то значение для Эйзенштейна, когда он снимал вторую серию «Ивана Грозного», то он сделал черно-красный эпизод дебоша распоясавшихся опричников. Мы должны воздержаться от каких-то отражений этих явлений в наших произведениях, потому что они происходят сейчас, близко, перед нами. Нет возможности абстрагироваться от происходящих драматических событий. Я не думаю, что кто-нибудь из нас может употребить какой-либо другой арсенал, чем прожитую им жизнь, особенно юность и детство. Поэтому все мои картины, которые я снял даже не в Грузии, и даже в Грузии, они все относились к какой-то другой Грузии, которая уже во времена пастораля или во времена фильма «Жил певчий дрозд», или во времена «Фаворита Луны», или же «И стал свет», который уже, как той Грузии, которой я адресуюсь, уже ее не было.
Если бы кинокритик назвал вас художником-эстетом или художником, живущим в башне слоновой кости, вы бы обиделись на этого критика?
Вы знаете, нет, я не могу не обидеться и не могу согласиться также, потому что башня слоновой кости — это такой образ. В реальности этого не может быть, когда мы работаем над картиной или над музыкой, или над фильмом. Это всегда связано с какой-то борьбой. С таким же успехом можно было бы назвать и Булгакова человеком, создавшим себе башню слоновой кости, когда он писал «Мастера и Маргариту», но, очевидно, все, что он в этом произведении писал, явилось результатом его раздумий, размышлений и боли. Я занимаюсь необычным для меня делом. Я делаю 5-часовую передачу о Грузии для культурного канала «Арте» европейского телевидения. Я хочу рассказать о том, как рушится на моих глазах древняя и очень тонкая культура, и как она может быть потеряна навсегда для человечества, что будет очень обидно.
Русского писателя Достоевского принято хвалить за то, что он напророчил будущее России. Ваши грузинские фильмы, кажется, не предвещают вот той агонии, которую переживает Грузия. В этом смысле Достоевский ваш герой?
Если бы мои фильмы не предвещали того, что произойдет в Грузии, то они никогда не были бы запрещаемы. Они были, как бы вам сказать, не антисоветские, они были асоветские, то есть как бы и нету советской власти. Но именно игнорирование временного момента присутствия советской власти в наших умах и душах, скажем так, в то время, означало, что существует конфликт между тем, о чем я рассказываю и что я показываю, и каждый зритель знает прекрасно, а что на самом деле происходит вокруг. Поэтому это неизбежно приводит к предсказыванию, что все разрушено, что человек потерял всякую связь с природой и с внешним миром, и с себе подобными, и потерял, ну, скажем так, просто христианские критерии при исполнении акта своей жизни. Поэтому это не могло не привести к озверению, которое выливается в, я не знаю, в гражданский конфликт или подготовленные, и, как мы знаем, прекрасно подготовленные научным способом этнические конфликты.
Вы не чувствуете необходимостью физически присутствовать сейчас в Грузии?
К сожалению, я уже не в том возрасте и очень жалею о том, что я не в том возрасте, потому что иногда сражаться – это все-таки моральная необходимость.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам, популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».